Всем привет и добро пожаловать в 42-й выпуск нашего еженедельного, ну или как придется, подкаста PyTech Podcast, где мы обсуждаем новости, связанные с высокими технологиями и не только. Сегодня у нас немного сокращенный состав ведущих. С вами я, Павел и Евгений.
Всем привет. Пока Костя у нас летает где-то, мы без него запишемся.
И сегодня мы обсудим следующие темы. Продолжающийся кризис полупроводников и его влияние на рынок консолей, отсутствие этики как конкурентное преимущество в развитии искусственного интеллекта и противостояние Spotify и общественного мнения вокруг подкастов Джо Рогана. Но прежде чем мы двинемся к первой теме, у меня есть тема номер ноль. Я ее не готовил в наш план, но, блин, это настолько эпично, что не могу не поделиться, поэтому чисто так можно даже без обсуждения особо. В общем, интересную статью где-то увидел на днях. История в чем? У пользователей Mazda в районе Сиэтла начал зависать бортовой компьютер, точнее вот этот мультимедийный центр, который отвечает за развлечения в машине. Причем исключительно в Сиэтле и в определенное время. И как бы и это напоминало мистику. Причем даже в сервис-центре им не могли помочь, потому что они не могли раскирпичить этот развлекательный центр, и нужно было его менять. А замена этого мультимедийного центра стоит $1500 и будет когда-нибудь там через много месяцев, потому что кризис полупроводников и все такое. В итоге стали разбираться. Оказалось, что зависает эта бортовая система у пользователей, которые слушают HD-радио, одну конкретную местную радиостанцию. А прикол же в том, что там вот эта вот система там на обычном FM-радио, она, по-моему, RDS называется, которая позволяет текст транслировать, который приемнички показывают на экране.
Да-да-да-да-да, они ANSI-коды, типа названия волны кидают туда.
А с HD-радио там можно картинки передавать. И там идет имя файла. И эта радиостанция бродкастила файлы без расширения. То есть, типа, ну, определите тип файла по MIME. А как бы инженеры Mazda, они очень классные, и они файлы без расширения не могли обработать настолько, что от этого, короче, закирпичивалась у них бортовая система. При этом она перезагружалась, и после этого она крашилась прямо при запуске, и, в общем, ты ничего не можешь переключить. Единственное, что можно было регулировать громкость, но ты навсегда оставался настроен на эту радиостанцию.
Я просто счастлив, что у нас до сих пор медиа-система не единое целое, как бы, с внутренними бортовыми системами автомобилей. А то бы несчастные владельцы Маст просто разбивались бы возле Сиэтла.
Короче, понимаешь, как бы казалось бы, автопроизводители, они должны быть круче программисты, чем все остальные, но нет.
Ну, у меня есть пара знакомых, которые работают в украинских офисах и занимаются разработкой бортовиков для разных компаний, и они такие же обычные программисты, как и мы с тобой, так что типа для меня это не новость.
Ну и в общем, новость номер 0 прошли, давай двигаться, наверное, дальше по плану.
Окей. Продолжается кризис на рынке полупроводников, и от него сильно страдают геймеры и компании, производящие консоли. Дефицит на ту же PlayStation 5 по-прежнему велик, и Sony только успевает что корректировать прогнозы продаж в нижнем сторону. Что забавно, прогноз выручки при этом компания увеличила. Этому способствует снижение логистических расходов и невероятный успех фильма про Человеков-пауков. Остальные компании тоже снижают прогнозы. Недавно про это объявила и Nintendo.
Только что, буквально перед подкастом, в Твиттере прочитал шутку. Чудак написал, что говорит, любая презентация Nintendo, это когда они говорят про ремейк какой-то своей очередной игрушки, про которую я никогда в жизни не слышал, а 50 человек вокруг тебя такие: «Ура! Бликс Кирби возвращается! Здорово! Класс! Круто!»
Но для меня тоже, как бы, моя вся игровая жизнь, она началась там со всяких Сюборов, Сег и PlayStation'ов первых, как бы, и вот эта вся тема нинтендовская, она мимо меня прошла, к сожалению. Ну и, в принципе, я думаю, как и всех детей, которые в СНГ росли, потому что это их мало касалось.
Почему? Наоборот касалось. Сюборы, Дэнди и прочее, это же клон нинтендовского NES. Это как раз и есть самое Nintendo.
Серьезно?
Ну да.
Я как-то, да, упустил этот момент. Ну, whatever, как бы издателей и самой Nintendo в наших широтах мало было.
Ну, самой Nintendo, да, но у нас было пиратское все. То есть это была пиратская NES, то есть как бы как раз все остальные нет. Так что мы все должны быть благодарны Nintendo за наше счастливое детство в основном. И только особо зажиточные пацанчики, у них там была Sega.
Да, Sega была такая крутая, я очень мечтал про нее, но так получилось, что у меня сразу PlayStation 1 появился после Subaru и ZX Spectrum, и это была типа первая 32-битная приставка. В общем, просто радостные, вырванные годы.
Ну, кстати, насчет PlayStation'ов, недавно читал аналитику, я очень удивился с того, что, оказывается, Nintendo в прошлом году побила по продажам, собственно, и Microsoft, и Sony. Крупные игроки воевали за рынок там следующего поколения, я уже не помню, какое у нас там, 7-е, 8-е.
Next Gen поколение. Как бы, ну, я так понимаю, Nintendo взяли рынок портативных игровых бытовых устройств, там, где PS Vita, то есть то, что ты портейбл и с собой носишь, правильно?
Я же купил Switch'ик, и я стал копать в сторону Nintendo. То, что они по продажам там обошли почти все консоли, там от Sony, Microsoft, это еще полинтересного как бы вопроса. Тут куда прикольнее на самом деле то, что они свои дорогущие игры, которые там по 60, 70, 80 баксов, активно продают очень здорово. То есть, например, из забавной статистики, они в этот Super Mario Kart 8, вернее, она просто Mario Kart 8, они ее продали, чтобы не соврать, по-моему, в количестве 40 миллионов копий, одну часть. И получается, вот эта одна часть веселых мультяшных гоночек Nintendo продалась как треть всех Need for Speed за всю историю бренда.
Ой, вей, ну это прямо досадно, а тут становится обидно за Need for Speed. В наших широтах Nintendo Switch не настолько распространен. Я удивлен прямо, что у них такие кассы там собираются.
Знаешь, у них такое верное комьюнити фанатов, которые вот просто покупают там их игры, у них редко бывают скидки на их основные тайтлы. То есть сейчас у них там как раз вот заканчивается огромная распродажа, на которую я потратил, блин, хреново кучу денег. Но там, понимаешь, как не взять там Ведьмака за полцены, весь набор Borderlands за 600 гривен и так далее.
Подожди, подожди, а можно тут поподробнее тебя спросить про Ведьмака? Просто я на четвертой плойке играю, пытаюсь уже третий год пройти полностью Ведьмака Дикую Охоту, и мне интересно, как это выглядит на Nintendo Switch. Там графон тоже, типа, приемлемый или как?
Ну, я как бы не испорчен, типа, next-gen поколением приставок, я забыл, там, восьмое у нас поколение сейчас или седьмое, там, за какой идет война. Но в целом там весьма приемлемый графон, он, понятно, урезанный по сравнению с, ну, там, с крутым компьютером, с топовой видеокартой. Но в целом на экранчике свеча, тем более, но там новый этот с OLED-экраном, он вообще выглядит хорошо. Ну, а на телевизоре, с учетом того, что я сижу от него там в трех или скольки метров, то в целом тоже картинка нормальная. Понятно, там подрезали всякие тени, текстуры и прочие штуки, но в целом он волочет стабильно, FPS, работает нормально, русификация есть.
То есть, подожди, ты в принципе... Ты говоришь про третьего Ведьмака, правильно? На Switch'е?
Да, третий Ведьмак там и вот эти два дополнения.
Слушай, и он прямо с локализацией, с графикой нормально на Switch'е катит, и ты можешь комфортно играть в него.
Более чем комфортно играть, причем я же тебе говорю, сейчас я буду агитировать переходить на Switch, потому что Switch очень классный, к нему идет...
Да слушай, я уже тут задумался.
К нему идет док-станция, то есть как бы ты подрубаешь док-станцию к телевизору и туда вставляешь этот Switch, отцепляешь от него два вот этих вот джойкончика, вот эти боковые его джойстики, и как бы из них можно собрать один такой обычный геймпад. И при этом он у тебя работает там на телевизор, показывает эту картинку. Там не 4К, там максимум 1080p Full HD, но в целом, сидя там в нескольких метрах от телевизора, с этим, по-моему, можно жить. А после этого ты, допустим, взял, достал его из этой док-станции, прицепил обратно джойконы, положил в сумку и где-нибудь там в метро, в перерыве, на работе, ты играешь в ту же игру с того же места, где ты остановился. То есть там 20 минут поиграл, включил ему режим сна, закинул обратно в сумку и пошел.
Слушай, ну вообще богатая идея. Я думаю, мои шансы пройти Ведьмака растут, в принципе, со Switch'ом, потому что с PlayStation'ом это целая история. Ну, типа, ты должен выгнать детей от телевизора, там, типа, всех разогнать, включить PlayStation, подождать полчаса, пока это все включится, загрузится, и типа, после этого ты только сможешь там начать какой-то геймплей. А тут, если все так сразу прямо смачно звучит.
Ну да, плюс там ты просто воткнул наушники, сел где-то себе в углу комнаты и никому из домашних не мешаешь, не отсвечиваешь.
Ну, мне кажется, сейчас вот выйдет Steam Deck, и он может достойную конкуренцию Nintendo Switch'у составить.
Может, но вот, скажем, у него нет вот этой вот всей модульности, конечно, прикольной. Ну и плюс я как бы верю там в силу денег и Valve, но я подозреваю, что их вот этот дефицит компонентов тоже очень сильно заденет. И тут очень большой вопрос, как они будут его деливерить.
Тут смотри, я видел их недавние решения, как бы касательно компонентов. Они просто запаблишили всю схематику девайса, мало того, что схемотехнику, запаблишили макеты корпусов, то есть для того, чтобы third-party производители могли выпускать свои корпуса к ним. А запаблишили на iFixit инструкцию, как разбирать, ремонтировать, насколько комфортная модульная система. То есть, в принципе, они максимально топят за то, чтобы можно было кастомизировать их, обслуживать и ремонтировать, ну, на любом местечковом уровне. То есть, чуваки именно хотят популяризировать свою платформу, я так понимаю, они, ну, чисто на Steam будут зарабатывать, а железка им нужна для того, чтобы в мобильный гейминг зайти. То есть, как раз вот Switch. Они, наверное, тоже отчеты читают о том, как Switch порубил большие консоли и решили степ-ин в этот рынок сделать.
Да, то, что они опубликовали CAD-файлы для кастомных корпусов, это здорово, но это не сильно им поможет может справиться с дефицитом чипов для самого основной там что-нибудь, материнской платы, экранов и всего остального.
Ну, интересно, да. Если у них будет кастомизация там, где ты можешь узлы заменять, допустим, там OLED-дисплей покруче прицепить или там, допустим, диагональ какую-то менять, это почему? Оно потом как бы перерастет в кастомизируемую такую штуку, типа того же свитча. Я, честно говоря, вот сейчас вот думаю, тоже психануть и взять Switch или ждать Steam Deck, как бы.
Ты знаешь, ну вот когда там у нас 5-й PlayStation анонсировали? В середине прошлого года там, или о, я не помню. Ну, короче, уже давно. И как бы до сих пор он в дефиците. Его нету в наличии там, ну, кроме как с двойной примерно переплатой, на которую меня жаба сильно давит в магазинах у нас, в Украине.
Ну, у нас еще есть вот это черные продавцы, как бы. Я должен сказать, что, ну, среди моих друзей, тех, кто хотели реально рьяно 5-й PS, то они уже купили его, но, наверное, да, наверное, это фанатики готовы переплатить 50% за то, чтобы обладать этой железкой. Я пока, честно говоря, мне и на 4-м нету времени играть, но вот есть иллюзия, что с таким мобильным девайсом каким-то, может, больше будет возможности поиграть.
Ну, я, собственно, когда думал, я тоже вполне себе мог и 5-й PlayStation взять, там, ну, или Xbox, у него на него меньше дефицит, он доступнее. Кстати, это вот забавный парадокс. У нас, по-моему, вот все, кого не спрашиваю, у всех PlayStation, а в США больше как-то у знакомых Xbox. Видимо, там лобби Microsoft сильное. Вот. Я прикинул, что, знаешь, вот эти вот такие более полноценные игровые сессии, когда тебе нужно включить консоль, там, телевизор, дождаться, пока телевизор загрузится, подключить к нему консольку, в общем, и сидеть играть, это как-то долговато. А тут как бы Switch взял, кнопочку нажал, пробудил. Тем более, что я-то небольшой фанат вот этого AAA, графония и всего остального. Поэтому я вообще сейчас играю этот South Park Stick of Truth. Мне очень подходят мои игры. Ну и плюс там пакован, конечно, Nintendo всех эксклюзивов. Он уникальный, он крутой.
Ну, слушай, тебе нравятся твои восторженные отзывы. А по поводу вот 5-й PS-ки, конечно, жалко. Ну, то есть помпа была очень большая. Там, когда она релизилась, прямо я помню, как все слюни пускали на нее. А сейчас дело в том, что их мало, они дорогие. Время идет, особо каких-то таких топовых эксклюзивов не выходило. Ну, там Horizon новый для нее вышел. Особо смысла, типа, переходить на нее нету. Контролы, говорят, эти крутецкие, типа, ихние к 5-й плойке. Ну, тоже, как бы, это все такое, ты тут должен нормально доплатить. В общем, хз. Меня лично они не купили, не задели, и ждем, как там разрулится вопрос с этим кризисом комплектующих чипов, потому что бьет по всем.
Ну, видишь, там Sony и Microsoft проще, у них есть другие источники прибыли, они могут спокойно там плевать в потолок, даже если там PlayStation будет плохо продаваться. Sony, он зарабатывает на всем, чему угодно, включая фильмы в последнее время. То есть там киноха та же Uncharted вполне себе вышла забавной. Очень бессмысленный, но очень развлекательный.
Не, ну, я думаю, они маршу свою как бы с этого снимут, безусловно. Но хотелось бы все-таки их усиление видеть в гейминге, а не в кинематографе.
Microsoft тоже, это, видишь, только у Nintendo ситуация такая очень, не сказать кризисная, но, скажем, у них нет альтернативных источников дохода.
Ну, Valve, мне кажется, тоже, как бы, они чисто в игровой индустрии работают в этой сфере, и они, мне кажется, из-за этого и душат всех остальных, потому что у них узкая специализация, у них много тайтлов, они кроссплатформенные, ну, то есть, чуваки просто борются с гигантами, как могут, и даже вот сейчас железку выпускают, ну, то есть, тоже, как бы, круто.
Ну, я имею в виду, что, знаешь, Valve не зависит от продаж своего железа, то есть, будет хорошо их Steam Deck продаваться, прекрасно, это они там в шоколаде, там, Гейб Ньюэлл будет спать на двух кучах денег, там, как в мемчиках рисует. Ну, а как бы, если, допустим, даже он не взлетит, ну, хотя вряд ли, но вдруг, то, скажем, они все равно явно не обеднеют, то есть, у них железо — это такой побочный вариант. Так же, как сейчас, допустим, вот Netflix заходит на рынок мобильных игр. Я уже даже парочку встретил в App Store вот этих премьер, когда там игрушка выходит, а у нее в описании написано, что вам нужен будет аккаунт на Netflix, чтобы в нее поиграть.
Сильно, сильно форсят нас, в общем, с пиратов переходить на оригинальную подписку Netflix.
Netflix маловато контента локализованного, как ни крути. То есть там его много в целом, но там мало того, чего конкретного там хочется посмотреть в каждый конкретный момент времени. Ну, наверное, подытоживая эту тему, тут недавно попалась на глаза аналитика насчет Steam Deck, что это будет либо колоссальный успех, либо колоссальный провал, и среднего варианта тут не дано.
Я все-таки очень-очень сильно хотел бы, чтобы они вырвались. Ну, во-первых, я тепло люблю Valve как компанию, и в целом надо как бы конкуренцию Nintendo Switch'у делать какую-то в этой нише. Посмотрим. Я надеюсь, у них полетит.
Я, кстати, даже не знаю, надо будет порыться. На самом деле, мне интересно, куда померла PlayStation Vita. Потому потому что я помню там условно каких-то лет много назад, там где-то в середине нулевых, PS Vita это был там топовый вариант для всех, для портативного гейминга, то есть, но потом как-то...
PS Vita мне попадалась в руки буквально 2 месяца назад.
Подожди, до Vita были там PSP, PlayStation Portable.
Да, я взял у товарища, ну, как бы поиграть на денек, там, God of War, какой-то пару тайтлов запустил, посмотрел на это качество экрана, на эту диагональ, на это качество картинки, в среднем на удобство, и мне кажется, просто морально устарела платформа эта, и, ну, мне, допустим, не доставило, и как бы желания никакого не было, хотя я уже пользователь как бы PlayStation экосистемы, но Vita мне не хочется брать, и я не буду брать, то есть я смотрю в сторону чего-то другого.
Ты знаешь, на самом деле юмор в том, что, опять же, та же Nintendo доказала, что когда у тебя есть армия фанатов, и ты умеешь продвигать, то, в общем, пофиг на железо. У них же прошлое поколение их портативных консолей, которые Nintendo 3DS, которая вот эта такая раскладушечка, они закончили свою жизнь с разрешением 400 на 320. То есть в 2017 году они это еще продавали. Причем даже не все они были с IPS-экранами, потому что там были просто куча стен. Причем там вообще смешная история. Там же 2 экрана, как бы верхний и нижний, внутри этой раскладушки. И там есть эти консольки, у которых либо верхний, либо нижний экран IPS. То есть рандомно, ты не знаешь заранее, какой тебе попадется. Поэтому сейчас там на eBay продаются, типа там, когда один экран IPS, он продается дороже, когда оба IPS, то это прям там вообще бомба-лов. А с учетом того, сколько там Nintendo в свое время наклепало еще и лимитированных версий, там в расцветочках, типа там популярных игр, Mario, Metroid и всех прочих, то там, короче, на Nintendo 650-700 баксов, в общем, кто в свое время вложился в эти 3DS, до сих пор, наверное, неплохо на этом зарабатывает.
Ты знаешь, до твоей рекомендации по поводу Nintendo, я, опять же, с ним сталкивался, и в основном у коллег как игрозаниматель для детей. То есть я вот конкретно видел пару ситуаций, где там мои друзья достают Nintendo Switch, вручают детям, дети пропадают, и в принципе ты комфортно можешь проводить время. Но по поводу того, что там есть самому во что поиграть, я как-то не думал. Ты вот меня озадачил, что там Ведьмак есть, это прямо интересно стало. Окей, мы как-то в какой-то игровой обзор скатились, я думаю, надо нам...
Ну, там, в принципе, пусть с урезанной графикой, но все современные, ну, куча современных тайтлов, там, от Doom Eternal до Mortal Kombat. А как игрозаниматель для детей, он вообще великолепен, потому что там нет и там пручейзов.
Safety first.
То есть, как бы, там есть докупаемые DLC-шки, но, как бы, вот этих вот и на пручейз с подписками абсолютно нет. Ну, и плюс, да, там все эти игры, они обычно, можно там поставить четко эти рейтинги, и там у тебя будет куча всяких добрых игрушек, там, про Марио, Кирби и всех остальных, без зла и насилия.
Звучит как сказка, тебе надо в сейлзы идти просто.
Аналитики Financial Times в недавно вышедшей статье заявили, что Китай является лидером в применении нейронных сетей и связанных технологий в области медицины. И дело тут даже не в количестве китайских дата-сайентистов или дата-сайентистов, а их, кстати, немало, а в том, что в стране сильно меньше обращают внимание на права граждан и неприкосновенность личной жизни. А это, в свою очередь, позволило собрать огромные наборы данных, о которых там в Евросоюзе и Соединенных Штатах могут только мечтать. И с помощью этих огромных датасетов добиться ряда убедительных практических результатов.
Ну, я тут думаю, честно говоря, тут несколько причин, как бы. Безусловно, одна из них это то, что регуляции достаточно мягкие. В Китае пока нету такого жесткого PII, как в других странах, нету GDPR европейского. То есть у них попроще, как бы, пока с этим safety данных. Потому что, допустим, в США, в Великобритании там необходимо рапортовать о любых сливах персональных данных пользователей, даже если это там от 500 юзеров начинается, как бы это уже серьезное требование к безопасности, и там типа и штрафы есть.
А в Китае рапортовать не надо, потому что данные уже сливаются априори, кому надо.
Да, ну типа если все пользуются уже за великой стеной, сидят и их снифят плотно, то в принципе никто не заморачивается с данными. Но у них просто элементарно очень много людей, средний возраст растет, нация стареет, как бы, и вопрос health care VR у них на первый план выходит, мне кажется. И это благодатная почва как бы для любых около медикал технологий. А здесь у них просто много дата-сатанистов в других областях. Опять же, тоже распознавание и так далее. И они просто утилизируют, скажем, избыток специалистов в этой отрасли, плюс высокую потребность в хелскере для стареющей нации, плюс большое количество специалистов в медицине, кто может им качественные датасеты давать для этого дела.
Ты знаешь, я думаю, что тут все-таки именно в первую очередь это как раз вольное обращение с личными данными, потому что как бы специалистов по Data Science в США явно больше. Ну или окей, не меньше, чем в Китае, с учетом Кремниевой долины и всего этого тяготения. Население пожилое и нуждается в медицине там и в Европе, и да и в США, и везде, по всему миру. Так что тут как раз я думаю, что это в первую очередь именно связано с тем, что данные сразу сливаются.
Ну, ты знаешь, смотри, я тут тебе возражу немного, потому что в Европе и в США качество healthcare значительно выше, чем в Китае. Я конечно, не могу 100% судить, но мне кажется, что в среднем гораздо выше. И знаешь, то есть уже достаточно высокая планка качества. Туда тяжелее AI ворваться в плане, чтобы что-то улучшить.
Относительно недавно пролетала вообще новость, что на самом деле самый большой этот мега-стартап по искусственному интеллекту в медицине, который IBM Watson, они его распродают полностью, причем даже там речь не идет о продаже патентов, а просто о том, чтобы продать датасеты, которые они накопили. Потому что даже патенты они не сумели преобразовать в какой-то толковый продукт.
Хотели они по-тихому это слить, но уже журналисты это разнюхали и разнесли во все стороны. И получается, у них там сейчас, я так понимаю, вот именно самое value большое в датасетах, опять же, из-за регуляций больших на Западе, не так просто централизованно собрать это все дело. И как бы, да, сейчас их ради датасетов только могут купить, как по дефолту. А вот если вернуться к Китаю, то, ну, в принципе, у них там не хватает и материальной базы из-за большого населения, и не хватает таких базовых специалистов, рентгенологов, терапевтов, те, которые, ну, базовой диагностикой больных занимаются. И, ну, собственно, вот эта ниша, она у них сильно требует инноваций, и как бы они решили ворваться туда.
Честно говоря, пока что вот на текущем уровне развития нейронных сетей я бы не хотел, чтобы рентгенолога заменила нейронная сеточка. Если, скажем, работать вместе условно, еще это куда бы ни шло, а вот как бы заменить человека пока что это вот только если Китаю.
Не, ну смотри, за счет того, что у них большие качественные датасеты, они могут вывести условно свои нейроночки на уровень средних рентгенологов с более-менее качеством, там, с низкими погрешностями диагнозов и так далее.
Понимаешь, что тут слишком большая цена погрешности, слишком большая цена ошибки. Мы когда-то уже обсуждали там в прошлых подкастах, что на самом деле проблема еще в том, что люди компьютерам склонны доверять больше, чем самим себе и другим людям. Поэтому какая-нибудь ошибка нейронной сетки, она имеет тенденцию проскочить незамеченной и, скажем, наделать каких-то бед, потому что недостаточно до валидации.
Вот конкретно, типа, кто привлек внимание на Западе, это AirDog, китайский стартап, который по сетчатке глаза делает диагностику здоровья и как бы может вариации твои ухудшения, улучшения здоровья прямо диагностировать по сетчатке глаза. И они, в принципе, получили патенты уже и широко используются во многих госпиталях, то есть растят, скажем, свою сеть и получили, то есть, все медицинские лицензии для использования, то есть где сканирование сетчатки глаза используется как дополнительный dimension, скажем так, знаешь, там типа плюс, кроме МРТ и рентгена и УЗИ, еще и сканирование сетчатки глаз.
Ты понимаешь, ну тут надо на самом деле полезть в архивы, почитать бумаги, потому что выглядит это пока очень из той серии, как у нас вот это биорезонансная диагностика по вашей ауре, потому что как бы сетчатка глаза может что-то показать, но я думаю, что далеко не все и какие-то отдельные исключительные заболевания. Был тут у нас уже стартап в конце нулевых, который обещал по маленькой капле крови все диагностировать автоматически. Конец оказался немного предсказуем.
Да-да-да-да-да-да-да. Вот не так давно мы обсуждали, в принципе, как СИО хотят посадить.
Хотят документалка про Терана там или уже вышла, или вот-вот должна выйти, должен быть классный кинчик посмотреть.
Да, было бы интересно, на самом деле.
А возвращаясь, кстати, обратно, на самом деле, я очень против тоталитаризма, вот этого контроля, бесправия граждан. Оно может быть не так ужасно для всех отдельных людей, но в целом я против этого в любом случае. Тем не менее, скажем, с точки зрения IT-продуктов, это позволяет строить очень классные штуки, например, как вот это в Китае система платежей в WeChat, когда ты просто с сканируешь QR-кодик и платишь за что-нибудь. То есть ты можешь, отсканировав QR-код, фиксированную сумму оплатить, или ты можешь там, ты видел пример, то есть уличная кафешка, на ней там висит десяток QR-кодов, над каждым QR-кодом подпись, там это американо, там с двойной дозой воды, это латте, это еще что-то, ты подходишь этим вичатом, сканируешь QR-код, с тебя сразу списываются деньги, и через там минуту тебе дают твой напиток с подписанным твоим именем.
Это прикольно, конечно, смотри, но это тот же гибрид, допустим, Телеграма с Privat24, который по QR-кодам помогает. Просто за счет того, что у них есть такие монополисты в целом в стране и достаточно лайтовые регуляции, они могут разворачивать на базе этого такие клевые технологические решения и вот, собственно, и в медицине тоже прорваться.
Вот именно если говорить конкретно про платежи, то они смогли развернуть это решение, потому что у них нет анонимных пользователей в WeChat практически. То есть поэтому возможности какого-то скама, они сведены к минимуму сильному.
Я думаю, у них в принципе в Китае понятие анонимности, оно такое относительное, скажем так.
На самом деле у нас же Монобанк начинает продвигать похожие решения, потому что вот уже в некоторых кафешках там есть на столе наклеечка с QR-кодом, где написано «Отсканируйте ее Монобанком», и у тебя сразу появляется на экране счет, и ты можешь тут же его оплатить сходу.
Да, но видишь, у нас тоже Монобанк, он не монополист, как бы, и у него, конечно, растет пользовательская база, но по-прежнему, вот чисто со своей субъективной выборки, процентов 30 людей, 40 параллельно работают с приватом, знаешь, то есть не достаточно много у кого вообще нет Монобанка, так что оно такое, им априори у нас на нашем рынке тяжелее с интеграцией, чем, допустим, в Китае WeChat.
Тяжелее, но все равно они продвигаются. Они тут очень сильно набрали пользователей с одной простой гениальной идеей. В отличие же от всех остальных, они стали начислять эту 1000 Вовину сразу, а не ожидая, пока государство переведет ее на их счет.
Как бы все просто и гениально, на самом деле, why not?
Давай, наверное, переходить к следующей новости. А пока что напомню всем нашим зрителям, что нужно ставить лайки, делиться нашим подкастом в социальных сетях, писать комментарии. Мы рады все услышать, увидеть и прочитать от вас.
Борьба интернет-активистов против некоторых выпусков подкаста Джо Рогана перешла в активную фазу, и уже есть результат. Вкратце напомним фабулу. В 2020 году Spotify приобрела эксклюзивные права на подкаст популярного ведущего Джо Рогана. Сумма не называлась, но по слухам составила около $100 миллионов. Переезд подкаста на платформу Spotify сопровождался небольшими скандалами. Ведь в процессе потерялись несколько выпусков с гостями, у которых выступали люди, исповедующие правые взгляды. Но этого оказалось недостаточно, и публика активно требовала удалить выпуски гостями, в которых выступали ультраправые деятели. Кроме того, последнее время также досталось и выпускам, посвященным антивакцинаторам. Сначала Spotify пытался отделаться простыми постами в блоге, рассказывая о праве на мнение, потом пообещали добавить специальные плашки предупреждения про опасность антивакцинаторства. Но после этого некоторые музыканты, самые знаменитые из которых Нил Янг, стали убирать из сервиса свои треки в знак протеста. Компании не оставалось ничего, кроме как принять более активные меры и начать зачистку некоторых выпусков. Она еще не закончена, поэтому будет интересно посмотреть, как далеко это зайдет.
Ну, кстати, помимо прочего, Нил Янг, несмотря на его там весьма почтенный возраст, он в целом такой очень интернет-активный чудак и высказывался по многим поводам. И, скажем, лет 6-7 назад он активно продвигал медиаплеер своего имени, то есть у него был этот Pono-плеер by Нил Янг, он как раз там продвигал идею о том, что музыка должна быть в высоком разрешении, в хорошем качестве, и нужен плеер, который может это хорошее качество проигрывать. И вот они там пытались этот плеер раскрутить. У них, правда, не вышло, но, скажем...
Расскажи это армии пользователей AirPods вот, про качественный звук.
Нет, я имею в виду, что тут в целом я его тогда зауважал, что человек, там, несмотря на то, что ему там уже был далеко пенсионного возраста, он в целом разбирался в технической стороне вопроса. И, то есть, с маркетинговой точки зрения, наверное, он сделал неверную ставку, но вот с технической точки зрения это было интересно. Ну вот видишь, и сейчас, допустим, он там один из единиц исполнителей, которые дошли до того, чтобы предпринять активные действия против Spotify. Понятно, что, скажем, Spotify на этом больше потерял как бы не финансово, а медийно, но он добился своей цели, в общем-то. Потому что Spotify там подзачистил.
Он же не только музыку свою зачистил, он вроде где-то там было открытое письмо к сотрудникам Spotify, где
он призывает их увольняться в знак протеста против дезинформации от Джо Роган.
Ну да, это уже после того, как он убрал свой каталог песен со Spotify, то есть он там еще призвал сотрудников Spotify увольняться. Но на самом деле это у нас он неизвестен, то есть там в Америке он очень популярный исполнитель, как бы с кучей хитов, то есть такой заметный был шаг для Spotify.
Ты прав, потому что я про чувака ничего не слышал никогда, и я вот из этой новости узнал, что есть такой аудиоэнтузиаст.
На самом деле там, знаешь, есть вот куча этих исполнителей, которые в Америке дико популярны, у нас они там, ну, все знают там по паре песен, там, не знаю, начиная с Рода Стюарта, с его там «Have you ever seen the rain?» и заканчивая Брюсом Спрингстином, не выговорить, блин, фамилию, у которого куча известнейших хитов там, а у нас их знают полтора человека.
У меня в какой-то момент была версия, знаю, что Джо Роган просто решил выпилиться со Spotify, срубить бабла за то, что переехал к ним на платформу, и выпилиться из-за жестяка, из-за этого контента с антиваксами. Потому что, ну, там, я вроде тоже по слухам, как бы, у него нету креативного контроля, то есть он выпускает подкаст как есть, то есть как привык. Ну и, в принципе, у него трешовый гости регулярно туда приходят для того, чтобы хайповать, как бы. Я не понимаю, почему такая волна негодования вызвана визитами антиваксов.
Потому что нашлись люди, которым было не пофиг именно на антиваксеров. Если бы Джо Роган там как и начинал там всех этих ММАшников по очереди приглашал и продолжал бы, то вряд ли это бы кого-то сильно тронуло. Но он пытался там брать людей с очень неполярными мнениями, ну вот за счет этого и... Не то чтобы пострадал, но в целом...
Ну он давно уже от этой тематики ММАшной ушел, как бы у него там уже и здоровье, и эзотерика, и грибы. Ну, там я от друзей уже не раз слышал про интересные выпуски у Джо Рогана. Ну, как-то все, не присоединюсь к армии слушателей подкаста этого.
Насчет подкастов, кстати, где-то в прошлом году смотрел шикарнейший мультфильм «Полуночная» или «Полуночная проповедь». Это Пендлтон Уорд, создатель «Времени приключений», выпустил 10 серий мультика, экранизирующего какой-то другой известный подкаст в Америке. То есть он брал подкаст вот этот вот, и там поверх него был совершенно другое действие, не связанное с темой этого подкаста. И вот в стиле как раз Adventure Time все такое яркое, мультяшное, с кучей какого-то ультранасилия, мерзкого содержания. И на фоне этого там вот эти гости подкаста обсуждают темы там серии легализации наркотиков, проблемы смертной казни, принятие там своей неминуемой смерти и прочего. Но очень эффектный получился мультсериал, хотя и такой очень узконишевый. Но это не Джо Роган. Рогановские подкасты были, просто как бы по цепочке ассоциаций вспомнил. Но тут на самом деле возникает вопрос о том, что проблема дезинформации в интернете, она огромна, обширна и очень плоха на самом деле, плохо влияет на современное общество. И даже прекрасные смешные фильмы из серии «Не смотрите вверх» не помогают с этой проблемой справиться.
Не, ну видишь, как бы сейчас уже идет ранжирование контента плюс вот эта маркировка его, как бы типа Vax-related, оно в принципе должно, ну, как-то хотя бы наталкивать на людей по поводу того, что, типа, не воспринимайте все буквально всерьез, что вы услышите.
Не наталкивает. Это наталкивает людей на мысль о том, что мировая закулиса просто скрывает правильное мнение от всех.
Да, я не знаю, как это комментировать. Общество любителей плоской земли, как бы, и теории заговора. Ну, в принципе, опять же, это нормально. С этим уровнем глобализации, как бы, эти конспирологические теории, они сами по себе растут. Мне кажется, это нормальное явление.
Я всегда считал, что плоскоземельщики — это такой троллинг, знаешь, как бы не могут люди на полном серьезе такое утверждать. Но пару лет назад там один из лидеров этого движения плоскоземельщиков эффектно выпилился. Он собрал донатов на то, чтобы построить собственную ракету, чтобы на ней взлететь вверх и самому увидеть Землю, то есть без фальсификации там от НАСА и других правительственных агентств, самому взлететь, сфотографировать и типа разоблачить наконец-то заговор. Но вот он денег насобирал, какую-то там ракету построил и взлетел. Со всем остальным не сложилось немножко.
Он, видимо, думал, что после взлета в сингулярность попадет, и дальше все окей, приземляться уже не надо будет.
Поэтому, в принципе, теории заговора, даже самые дурацкие, они оказываются правдой. И меня это в свое время удивило. Пришлось откорректировать свои взгляды на жизнь.
публичность и доступность информации важна, и даже такие оригинальные, экстравагантные мнения, мне кажется, они должны быть. Другой вопрос, что они специально маркированы должны быть, то есть или, допустим, ранжироваться как-то. Ну, понимаешь, просто полностью выпиливать и банить такие штуки тоже нельзя. У людей есть своя точка зрения, как бы свобода слова, все дела. Не у всех хватает адекватности понимать, что это частное мнение чье-то. Вот в чем проблема, собственно.
Свобода слова — это прекрасно до тех пор, пока она не несет вред людям другим. Потому что очень часто с этой свободой слова, там не будем приводить локальные примеры, касающиеся украинской политики, но вот, скажем, те же антиваксеры сделали очень много вредного. Там пропагандисты и вермицина как средство лечения коронавируса и всякого такого. Добьем подкаст коротенькой новостью. GitHub для монтейнеров топ-100 пакетов NPM включил принудительную двухфакторную авторизацию. То есть чудаки, оказалось, что они есть среди монтейнеров такие, они оказались разлогины, и при следующем входе их не впускало, пока они двухфакторку не настроят.
Ну, как бы все правильно. Вообще этот NPM, блин, он так работает. Не то чтобы ужасно, он работает и справляется как репозиторий пакетов со своей задачей, но доступа там очень неочевидно настраиваются. Двухфакторка раньше не форсилась, то есть люди могли ходить просто по парольчику, и мало того, там типа длинные играющие токены можно было использовать для авторизации, то есть можно было спереть просто токен, написать в саппорт, и тебе по токену могли сбросить доступа к аккаунту. Ну, в общем, они, скажем так, там не сильно парились по безопасности, поэтому, ну, я типа считаю, что очень правильный шаг, и мне кажется, оно отчасти связано с недавним вот этим кейсом, где чувак библиотечки свои и замелварил специально, чтобы доната набить, и они решили, в принципе, застраховать мейнтейнеров топовых библиотек от такой проблемы, чтобы они только осознанно могли такую штуку сделать.
Собственно, чувак, он и был мейнтейнером, он это сделал в любом случае, наверное, двухфакторная авторизация была настроена. Тут, кстати, у меня другой вопрос, почему другие библиотеки других языков не удостоились такой радости? То есть GitHub, на самом деле, очень много делает крутого с точки зрения security, у меня ко всем моим репозиториям на Python приходят от гитхабовского бота апдейты, где там, когда находят какую-то уязвимость в очередном пакете, он присылает автоматические патчи, которые бампают версии пакетов на более свежие. Я их даже автоматически принимаю.
Ну, собственно, такая же тема. Они молодцы, как бы после того, как туда пришел Microsoft, они решили этот, скажем, казачью вольницу опенсорсную немножко причесать под Enterprise и сильно занялись безопасностью, конечно. То есть сейчас и гитхабовские enterprise пакеты, и commercial пакеты, в них куча дополнительного security staff идет. То есть начиная от вот этих сниферов уязвимостей, когда комьюнити репортит на версию определенную уязвимость, она разлетается во все репки, где эта версия используется. Плюс у них этот, скажи мне, бот, который обновление просто мейнтейнит минорное у тебя, то есть он сам pull-реквесты на апдейты пакетиков тебе открывает. В целом движение правильное, а NPM, наверное, потому что JavaScript самый, типа, глобальный на данный момент язык, и из этого следует, что там больше всего уязвимостей. И так как, собственно, каждый день по 10 библиотек в JavaScript появляется, и 100 тысяч версий, никто за этим не уследит, поэтому вот они автоматизации насыпают в эту сторону.
Ну да, там это как JavaScript Bingo, алкогольная игра для вечеринок, открываешь словарик, выбираешь рандомное слово, если нет библиотеки с таким названием .js, то пьешь.
Я думаю, это типа дефолтная игра на вечеринках фронтендеров.
В общем, наверное, на этой новости будем заканчивать. Подкаст получился очень разнообразным, надеюсь, интересным. Спасибо всем, что были с нами и слушали.
Да, вы герои, если вы дослушали до концовки этого подкаста.
Всем пока.
Всем пока.